Глава 6. Разные стороны одной истории. Виола. Внутрь его провела мистрис Койл. Лицо суровее прежнего, лоб в морщинах, челюсти крепко сжаты. Даже видевшая ее до этого всего один раз, я поняла, что она далеко не счастлива. За нею стоял он. Высокий, тонкий, широкоплечий, весь в белом, и в шляпе, которую он снимать не стал. Я никогда его толком не видела. Тогда на площади я истекала кровью, умирала, но это был точно он. Это мог быть только он.
«Добрый вечер, Виола»,
— поздоровался.
«Я уже очень давно ждал нашей встречи».
Мистрис Койл одним взглядом охватила мое сражение с простыней и тянущуюся ко мне Мэдди. «Какие-то проблемы, Мадлен?» «Кошмар приснился». Мэдди мельком поймала мой взгляд. «Думаю, у нее разошелся шов». «Мы разберемся с этим позже», — сказала мистрис Койл так серьезно и спокойно, что мгновенно завладела вниманием Мэдди полностью. «А сейчас дай ей 400 единиц Джефферова корня». 400? Изумленно брякнула Мэдди, но увидела выражение лица начальницы и быстро поправилась. «Да, мистрис». Легонько пожала мне руку и вышла из комнаты. Оставшиеся двое долго смотрели на меня.
«Это все, мистрис. Можете идти»,
— бросил, наконец, мэр. Мистрис Койл на прощание посмотрела на меня, то ли чтобы приободрить, то ли спросить что-то, то ли сказать. Но я была слишком перепугана и не поняла, а она тем временем, пятясь, вышла из комнаты и закрыла за собой дверь. Оставила меня с ним одну. Молчание повисло в воздухе. Стало расти. Разрослось на всю комнату. И, наконец, стало совершенно ясно, что говорить первой придется мне. Я сжала простыню кулаком, подтащила к груди, в боку снова молнией ударила боль. «Вы мэр Прентис?» Голос, конечно, дрожал, но я все равно это выговорила.
«Президент Прентис»,
— поправил он.
«Но тебе я, конечно, известен как мэр».
«Где тот?» Я, не мигая, уставилась ему в глаза. «Что вы с ним сделали?» Он улыбнулся.
«Ум в первой же фразе, отвага во второй. Мы с тобой могли бы подружиться».
«Он ранен?» Я попыталась проглотить жар, подымавшийся в груди. «Он жив?» Целую секунду казалось, что он не станет мне отвечать, даже не заметит, что я вообще спрашивала, но потом он сказал.
«С Тоддом все хорошо. Он жив, здоров и спрашивает о тебе всякий раз, как раскрывает рот».
Я поняла, что в ожидании ответа как-то забыла дышать. «Это правда?»
«Конечно, правда».
«Я хочу видеть его».
«А он хочет видеть тебя»,
— сказал мэр Прентис.
«Но всему свое время».
Он продолжал улыбаться. Выглядел почти дружелюбно. «Вот человек, от которого мы бежали все эти недели, стоит прямо у меня в комнате, а я едва двинуться могу от боли. И он, понимаете, улыбается. И выглядит почти дружелюбным. Если он причинил Тодду какой-то вред, если он его хоть пальцем тронул... Мэр Прентис».
«Президент Прентис»,
— снова повторил он и тут же просветлел голосом.
«Но ты можешь звать меня просто Дэвид».
На это я ничего не сказала, но постаралась вдавиться сильнее в повязки, чтобы как-то заглушить боль. Было в нем что-то такое, никак не разберу что.
«Ну, то есть, если ты разрешишь мне звать тебя Виолой».
В дверь постучали. Вошла Мэдди с флаконом в руке. «Джеффер!» — сообщила она, глядя строго в пол. «От боли!»
«Разумеется».
Мэр отошел от кровати, держа руки за спиной.
«Делайте свое дело».
Мэдди налила мне стакан воды и проследила, как я глотаю 4 желтых гелевых капсулы, на 2 больше, чем раньше. Потом забрала стакан и, стоя спиной к мэру, наградила твердым таким решительным взглядом, без улыбки. Но храбрости в нем было просто до краев, так что мне даже лучше разом стало. Чуть-чуть, конечно, но все-таки. От этого взгляда я почувствовала себя как-то сильнее. «Она очень быстро устанет», — сообщила Мэдди мэру, по-прежнему не глядя на него.
«Понимаю».
Она вышла и закрыла дверь. В животе у меня сразу же начало расти тепло, но все прошло еще целая минута, пока боль не сдалась и не начала удаляться, забирая с собой сотрясавшую все тело дрожь.
«Итак»,
— сказал мэр,
— «ты разрешишь?»
«Разрешу что?»
«Звать тебя Виолой».
«Я все равно не смогу этому помешать. Зовите, если хотите».
«Хорошо».
Он не сел, не двинулся с места. Улыбка так и осталась на губах, как приклеенная.
«Когда тебе станет лучше, Виола, я бы очень хотел побеседовать с тобой».
«О чем?»
«О ваших кораблях, конечно»,
— ответил он.
«Которые приближаются с каждой минутой».
«О каких кораблях?»
«Нет, нет, 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 нет».
Он все так же с улыбкой покачал головой.
«Ты так хорошо начала, ум и отвага. Ты была сильно напугана, но это не помешало тебе разговаривать со мной спокойно и четко. Восхитительное самообладание».
Он наклонил голову.
«Но к этому еще хорошо бы добавить честность. Мы обязаны начать наше общение с честности, Виола. А иначе как нам вообще продолжать?»
«Куда это продолжать?» — машинально подумала я.
«Я уже сказал тебе, что тот жив и здоров. И это была правда».
Он положил руку на изножье койки.
«И он будет в безопасности и дальше, но ты должна ответить мне правдой на эту правду».
«Можно не объяснять. Одно напрямую будет зависеть от другого». Тепло поползло от живота вверх. Все кругом становилось медленнее, мягче. Молния перестала бить в бок, но и ясность сознания решила уйти вместе с ней. Зачем было давать две дозы, если я от них засну, не успеешь оглянуться? Так быстро, что и поговорить толком не успею с... Ага. Ага. «Я должна его увидеть, чтобы поверить вам», — пробормотала я.
«Скоро»,
— ответил он.
«В новом Прентистауне сначала много чего нужно сделать и много чего исправить».
«Хотят его жители того или нет?» Мои веки наливались неудержимой тяжестью. Я с усилием их разлепила и только тогда поняла, что последнюю фразу сказала вслух. Он опять улыбнулся.
«В последнее время я что-то часто это говорю, Виола. Война окончена. Я тебе не враг».
Я удивленно подняла отяжелевшие веки. «Нет, я его боялась. Реально боялась, но...» «Вы были врагом женщинам Прентистауна», — сказала я, — «и врагом всему населению Фарбранча». Он несколько напрягся, хотя и постарался мне этого не показать.
«Сегодня утром в реке было найдено тело. В шее у тела торчал нож».
Я постаралась не сделать большие глаза, пусть и под Джеффером. Мэр очень пристально за мной наблюдал.
«Возможно, гибель этого человека имела свои причины»,
— продолжал он.
«Возможно, у человека были враги».
Как вонзаю нож, и закрыла глаза.
«Что до меня,
— сказал мэр,
— то моя война окончена, как и моя солдатская служба. Настало время управления, время возглавить людей и сплотить их».
«Отделив одних от других, — подумала я, — но дыхание уже замедлялось. Белизна комнаты сделалась ярче, но так мягко, нежно. Мне хотелось упасть в нее и спать, спать, спать. Я еще немного утонула в подушке».
«Сейчас я тебя оставлю»,
— сказал он.
«Но мы еще увидимся».
Рот раскрылся, дыхание пошло через него, сон уже взял надо мной власть. Он смотрел, как я отплываю. А потом сделал одну очень неожиданную вещь. Шагнул к кровати и укрыл меня простыней. Можно сказать, почти подоткнул.
«Но прежде чем я уйду»,
— сказал он,
— «у меня есть к тебе одна просьба».
«Чего?» — я уже с трудом оставалась в сознании.
«Я хочу, чтобы ты назвала меня Дэвид».
«Чего?» — язык едва ворочался во рту.
«Хочу, чтобы ты сказала «спокойной ночи, Дэвид».»
Джефферс так ловко разделил меня на части, что слова выскочили сами. Я и понять не успела, что они уже слетают у меня с языка. «Спокойной ночи, Дэвид». Даже сквозь снотворное марево я заметила, что он слегка удивился и даже как будто разочаровался, но быстро взял себя в руки.
«И тебе спокойной ночи, Виола».
Он кивнул мне и направился к двери. И тут до меня дошло, что в нем такого особенного. «Я вас не слышу», — прошептала я. Он замер, обернулся.
«И я сказал, и тебе то...»
«Нет», — с трудом жуя слова выговорила я. «Я вас не слышу. Не слышу, как вы думаете». Он поднял брови.
«Надеюсь, что так».
Кажется, я отключилась еще до того, как он вышел. И не просыпалась очень-очень долго, но потом снова вынырнула в солнечный свет, моргая и смутно гадая, что было сном, а что явью. Отец протягивал руку и помогал забраться по трапу в модуль. «Добро пожаловать на борт, шкипер!»
«А ты храпишь»,
— известил меня голос. Корин сидела в кресле. Ее вооруженные иголкой пальцы порхали над куском материи с такой быстротой и ловкостью, словно этим занималась вовсе не она, словно чьи-то другие свирепые руки что-то там делали у нее на коленях.
«Не храплю».
«Храпишь, как корова в течке».
Я откинула простыню. Пластыри уже кто-то поменял. Молнийная боль ушла. Видимо, и шов тоже успели починить.
«Сколько я спала?»
«Больше дня», — неодобрительно сказала она. «Президент уже дважды присылал своих людей справиться о твоем состоянии».
Я нерешительно ощупала рану в боку. Боли почти совсем не было.
«Нечего сказать на это, моя девочка».
Игла с новой яростью накинулась на ткань.
«А что я могу сказать?» — нахмурилась я. «Я его даже не знаю».
«А вот он прямо очень хотел с тобой познакомиться. Ой!»
Она зашипела и сунула палец в рот.
«Все это время он держал нас тут взаперти».
Палец она так и не вынула.
«Все это время мы даже из здания выйти не могли».
«Не вижу, в чем тут моя вина».
«Потому что это не твоя вина, моя девочка».
Мистрис Койл вошла и наградила Корин суровым взглядом.
«И никто здесь не думает по-другому».
Корин встала, слегка поклонилась начальнице и молча вышла.
«Как ты себя чувствуешь?» — осведомилась та.
«Тормознуто».
Я села. На сей раз это было гораздо легче, и заодно обнаружила, что мне очень надо в туалет, о чем и сообщила мистрис Койл.
«Что ж, тогда давай посмотрим, сможешь ли ты стоять самостоятельно».
Я хорошенько набрала воздуху и попробовала спустить ноги на пол. Они не сразу согласились гнуться, но в конце концов все же оказались где надо, а потом я на них встала и даже проковыляла к двери.
«Мэдди правду сказала, что вы лучший целитель в городе», — восхитилась я.
«Мэдди никогда не врет».
Она довела меня по длинному белому коридору до туалета. Когда я закончила, помыла руки и снова отворила дверь, мистрис Койл ждала меня с плотной белой рубашкой в руках, длиннее, куда симпатичнее, чем та сорочка с завязками на спине, что была на мне сейчас. Я натянула ее через голову и пошла обратно в палату. Не совсем твердо, но пошла же.
«Президент справлялся о твоем здоровье».
Мистрис Койл поддержала меня, потому что ноги все равно заплетались.
«Корин мне уже говорила».
Я взглянула на нее краем глаза.
«Это все из-за кораблей с новыми поселенцами. Я его не знаю. И я не на его стороне».
«Угу».
Мистрис Койл провела меня через двери в комнату и до самой кровати.
«Стало быть, ты в курсе, что есть разные стороны».
Я опустилась на кровать, потрогала языком зубы.
«Вы специально дали мне двойную дозу Джефферса, чтобы мне не пришлось слишком долго с ним разговаривать, или чтобы я не сказала ему слишком много?»
Она кивнула, словно одобряя мою сообразительность.
«Нам не помешало бы ни то, ни другое».
«Можно было просто попросить».
«Времени не хватило».
Она опустилась в кресло рядом с кроватью.
«Мы его знаем только по его стороне истории, девочка моя. И сторона эта скверная. Очень скверная.
Что бы он там ни говорил про новое общество, к беседе с ним лучше подготовиться заранее и как следует».
«Я его не знаю», — снова повторила я. «Я вообще ничего не знаю».
«Зато если правильно подойти к делу, ты можешь многое узнать от мужчины, который тобой интересуется».
Я попыталась прочесть ее, понять, что она пытается мне сказать, но местные женщины ведь лишены шума. «Вы сейчас о чем?» — спросила я как есть.
«О том, что пора тебе хорошенько подзаправиться».
Она встала и смахнула невидимую пушинку с халата.
«Велю Мадлен принести тебе завтрак».
Она направилась к дверям, взялась за ручку, но поворачивать не стала.
«Только имей в виду вот что», —
сказала она, стоя спиной ко мне. «Если стороны действительно есть, и на одной из них этот президент...» Тут она метнула в меня острый взгляд через плечо.
«То я со всей определенностью на другой».